Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Ольга Серебряная. Сразу после выпуска новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главном. В Москве на участников народных гуляний напала группа неизвестных, предположительно неонацистов. Российское судно с грузом оружия сегодня прибудет в Сирию. В Квебеке обжалован закон о митингах. Вечером в пятницу группа неизвестных молодых людей напала на Чистопрудном бульваре на участников народных гуляний, которые проводили так называемую ассамблею. Как сообщают очевидцы, напавшие, предположительно, неонацисты, бросали в активистов бутылки и мусорные урны и оскорбляли их. Начавшуюся драку пресекли сотрудники полиции. Никто из нападавших, однако, не был задержан, а в отделение были доставлены двое участников ассамблеи. В полицию утверждают, что они отпущены. Съезд партии «Единая Россия» в Москве сегодня, как ожидается, выберет премьер-министра Дмитрия Медведева новым лидером партии. В съезде примет участие и действующий лидер, президент Владимир Путин, который сложит в себя полномочия. Путин возглавлял «Единую Россию», не будучи ее членом. Медведев же недавно вступил в партию. В работе съезда участвуют более 600 делегатов, а также гости, в том числе зарубежные. Примет в нем участие, в частности, избранный президент Сербии Томислав Николич, который после победы на выборах 20 мая отправился в Москву. А сегодня же в Москве пройдет учредительный съезд политической партии «Демократический выбор». В партию преобразовывается оппозиционная общественная организация, лидер которой Владимир Милов в прошлом был одним из сопредседателей незарегистрированной партии «Народной свободы» – ПАРНАС. Милов рассчитывает, что после съезда партия будет вскоре зарегистрирована Министерством юстиции и сможет уже осенью принять участие в региональных выборах. Три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями после ночной стычки на Болотной площади в Москве, сообщили сегодня утром в пресс-службе столичной полиции. В ночь на субботу на Болотной площади произошел конфликт между двумя группами молодежи численностью 6-8 человек. В ходе словесной перепалки один из ее участников применил травматическое оружие. На месте происшествия обнаружено 6 гильз. Стрелявший скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Радио «Свобода». Новости.
Российское судно с грузом оружия на борту сегодня, как ожидается, прибудет для разгрузки в сирийский порт Тартус. Оружие предназначено для сирийской правительственной армии. Об этом сообщил в пятницу телеканал «Аль-Арабия». Агентство «Рейтер» эту информацию подтвердили и дипломатические источники в Нью-Йорке. По данным нью-йоркских дипломатов, судно «Профессор Кацман» принадлежит мальтийской фирме, которой владеет и кипрская компания, принадлежащая, в свою очередь, российской фирме. Предполагается, что эта фирма действует по поручению госкорпорации «Рособоронэкспорт». Однако представители российской госструктуры от комментариев отказались. Ранее попытки США и Евросоюза ввести эмбарго на поставки оружия в Сирию с помощью соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН не увенчались успехом из-за вето, наложенного Россией и Китаем. Сирийские правозащитники сообщили в пятницу о наступлении правительственных войск на предместье города Хомс, Хоулу. При обстреле погибли не менее 50 человек, в том числе дети. Общее число убитых в Сирии в пятницу превысило 70. В Турции в пятницу в результате теракта погибли 4 и ранены 17 полицейских. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Взрыв произошел в городе Пынарбаши в провинции Кайсери, расположенной в центральной Турции. Взрывное устройство привел в действие смертник. Министр внутренних дел Идрис Шахин сообщил. Автомобиль, в котором находились 3 человека с поясами смертников, направлялся в соседнюю провинцию. На контрольно-пропускном пункте сотрудники правоохранительных органов попытались их остановить, но водитель отказался выполнить это требование. Полицейские открыли огонь на поражение. Скрываясь от преследования, террористы протаранили ограждение здания управления безопасности и привели в действие взрывное устройство. Полиция ведет расследование. Как заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, террористическое нападение было организовано запрещенной в Турции Курдской рабочей партией, которая много лет добивается создания независимого курдского государства на юго-востоке Турции. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
В Египте движение «Братья-мусульмане» пригласило к переговорам независимых кандидатов и партии, чьи кандидаты не прошли во второй тур президентских выборов по результатам голосования 23-24 мая. Предметом переговоров станет кандидатура вице-президента и формирование коалиционного правительства. По словам заместителя председателя движения «Братья-мусульмане» Исама Аларьяна, всем политическим силам страны следует сплотиться, чтобы спасти страну и достичь целей революции. Цитата. Это заявление было сделано после обнародования предварительных результатов голосования, согласно которым во второй тур президентских выборов, он намечен на 16-17 июня, выходит вместе с кандидатом от братьев-мусульман Мохаммедом Мурси Ахмед Шафик, последний премьер-министр в правительстве экс-президента Хосни Мубарака. Президент Франции Франсуа Олланд в ходе своего первого визита в Афганистан подтвердил высказанное им ранее намерение вывести боевые части французского контингента из этой страны к концу нынешнего года. В пятницу Олланд провел в Кабуле переговоры с афганским президентом Хамидом Карзаем, а чуть ранее встретился с французскими солдатами на военной базе в провинции Каписа. По словам Олланда, вывод около 2000 военных будет проходить в тесной координации с союзниками Парижа по НАТО, а также с афганским руководством. Вывести войска к концу нынешнего года, на год ранее того срока, который Франция планировала прежде, Олланд назвал суверенным решением французов. При этом он пообещал дальнейшую поддержку Афганистану по ряду направлений, не включая образование и экономические проекты.
Наше присутствие здесь не просто символическое. Мы хотели бы, чтобы Франция осталась в Афганистане, но формат этого присутствия должен измениться, потому что мы достигли поставленных ранее целей. В 2001 году Организация Объединенных Наций приняла решение вмешаться в ситуацию и отстранить от власти Талибан, бороться с терроризмом, вернуть Афганистану его суверенитет. Эта задача вскоре будет выполнена. Мы гордимся этим.
Заявил Франсуа Олланд. Студенческие группы, профсоюзы и правозащитники в пятницу обратились в Верховный суд Квебека с просьбой рассмотреть конституционность принятого на прошлой неделе закона о митингах. Вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня очередная передача из цикла «Как у Дюма. 20 лет спустя». 20 лет назад я выпускал в эфир еженедельную программу «Наша с вами история». А в ней, помимо прочего, мои авторы и я рассказывали о книгах, которые мы тогда читали. 20 лет спустя эти, казалось бы, рецензии однодневки представляются фотокарточками времени. С некоторыми из них я хочу вас сегодня познакомить. Вот первая цитата 20-летней давности. Выступление моего давнего друга, известного питерского историка Евгения Анисимова.
Когда смотришь на прилавки книжных магазинов, то кажется, что историческая наука наша умерла. Нет ни одной книжки по советской истории. Да это понятно. Издательства и магазины стали коммерческими, и книги по истории, особенно по советской, не жалуются. Их же десятилетиями навязывали, они макулатурой стояли. И вот теперь среди обилия детективов и другого легкого чтения попадается книга. Двухтомная, толстая. Называется «Без ретуши. Страницы советской истории в фотографиях, документах, воспоминаниях». Ее выпустил Ленэздат и авторы Михаил Ирошников и Юрий Шилаев. Книга, ее приятно держать в руках, 350 уникальных фотографий. Например, похороны Лилиной, это жена Зиновьева, Невский, 29-й год. Грандиозное совершенно шествие. Или Рыков на лесопильном заводе имени Рыкова. Интересны вообще многие комментарии авторов. Они изучают статистику переименований городов, кораблей, сел, весей. И выясняется, что имя Сталина присваивалось кораблям, которые были наиболее длинными. 140 метров, 132. Каганович, например, 109 метров. Бухарин всего 91 метр. Одним словом, человек-пароход. То же самое с названиями городов по количеству. У Сталина 25, у Ворошилова 11, у Будённого 10. В книге много очень интересных данных, и она очень любопытно заканчивается. Она заканчивается кратким курсом истории нашей страны в аббревиатурах. Для каждого из живущего в России это иероглифическое изображение нашей истории, которое очень много говорит. К примеру, начало РСДРП, ВОСР, ЦИК, СНХ, ВЧК, РКК, РВС, ЧОН, МОПР, РОСТ, НЭП, СССР, АГПУ, ГУЛАГ, НКВД, МТС, СИР, ВОВ, СС, ООН, ЦДК, НАТО, МГБ, СЭФ, ОВД и кончается ВПШ, ОСВ, ОВИР, СТК, МЖК, СПИД, ОСВ-2, РКП, ОФТ, ВПК, БТР, ГКЧП. Теперь можно это продолжить. СНГ или КГН, например, Конфедерация горских народов. Вот разглядывая эту занятную книгу, я думал вот о чем. В сущности, вот и наступила свобода слова. Это одна из первых бесцензурных книг по советской истории, написанная бывшими советскими историками. А что же изменилось? Конечно, фотографии пошли без ретуши. Есть сильное желание авторов выговориться, назвать все своими именами. Но прямо скажем, что не все, и не все без ретуши. Один из авторов сделал себе научную карьеру на изучении государственной деятельности Владимира Ильича. И тема Ильича как-то уходит из книги. И вообще заметно, и это не только для этой книги, а вообще для последней советской литературы по истории. Деление на хороших и плохих большевиков. Хорошие – это те, кто в 17-м году эту кровавую баню начали вместе с плохими, но их потом расстреляли в 37-м. А плохие – это те, кто остался жив и вместе со Сталином довершали это замечательное, в кавычках, дело. И поэтому, когда читаешь краткие, скупые биографические справки, помещенные в книге о различных государственных деятелях начала советского периода, то просто вызывает это некоторое недоумение. И чем дальше читаешь, вчитываешься, тем больше понимаешь, что мы еще в начале пути, который нам неведом. И что одной свободы и личной порядочности для науки явно недостаточно. Нужна какая-то новая философия истории России, и она выработается не скоро. И будем надеяться только на то, что новое поколение напишет это. А что же книжка «Без ретуши», которую я сегодня рассказывал? Знаете, мой приятель стал ходить в церковь, и его духовный отец за покаянные грехи налагает иногда эпитимию. Ну, например, сутки не курить. Но вот однажды мой приятель совсем закручинился от задания священника. Тот сказал, чтобы он постарался неделю никого не осуждать. Дело немыслимое для бывшего советского человека. И, рецензируя эту книгу, я мечтаю, чтобы хотя бы один день, хотя бы вслух, никого не осуждать. Будем надеяться, что новые книги придут и будут иные рецензии на них.
Радио «Свобода», программа Владимира Тульца «Разница во времени». Сегодня мы вспоминаем рецензии на книги по истории, которые довелось мне запускать в эфир 20 лет назад. Одним из историков, с которым мы регулярно в ту пору сотрудничали, был профессор Сорбонны Михаил Яковлевич Геллер. Он скончался в 1997 году. И, отдавая дань его памяти, я хочу воспроизвести сейчас одно из его выступлений в моих программах.
Октябрь во Франции – начало книжного сезона. Издательство готовит к этой дате новинки, романы, воспоминания, исследования, которые могут привлечь внимание массового читателя. В числе новых книг две, в заглавии которых выделено слово «Россия». Одна – «Россия победоносная», написанная французским историком, членом Французской академии Элен Каре-Данкос. Вторая написана русским историком Юрием Афанасьевым и называется «Моя фатальная Россия». Две книги двух историков, склонившихся над событиями последних лет. Один, лучше сказать, одна, Элен Карер-Данкос, видит недавнее десятилетие издалека, хотя она часто посещает Россию, со стороны. Другой автор, Юрий Афанасьев, активный участник того, что происходило и происходит в России. Непохожие названия отражают разные отношения и разную оценку авторов к перевороту, завершившему три четверти века советской власти. Элен Карер-Данкос предвидит скорое возрождение страны, свергшей власть коммунистов, и поэтому она называет книгу «Россия победоносная». Юрий Афанасьев менее оптимистичен, и он говорит о моей фатальной России, фатальной, то есть загадочной, не совсем понятной. Возможно, что французское издательство нашло название для книги Юрия Афанасьева. Но это название хорошо выражает недоумение автора по поводу событий, участником и свидетелем которых он был. И это, на мой взгляд, делает его книгу интересным документом времени. В последнее время во Франции вышло много книг, написанных деятелями эпохи перестройки. Их авторы – Борис Ельцин, Анатолий Собчак, Гавриил Попов и многие другие менее известные писали свои книги по одному образцу. Автор рассказывает биографию, представляет себя, а потом описывает то, чему он был свидетелем, что делал, что говорил. Юрий Афанасьев следует этому образцу, но его книга, на мой взгляд, выделяется тем, что ее автор – историк. Возможно, что это кажется не всем таким важным. Безусловно, у всех мемуаристов есть профессии, как нельзя более уважаемые. Но мне кажется, что профессиональный исследователь прошлого, историк, может увидеть лучше, как сегодняшний день становится историей. Что важно в сегодняшних событиях, что менее важно. Кроме того, историк видит, во всяком случае, имеет для этого возможность, видит сегодняшние события в перспективе прошлого. Человеку не дано знать будущее, но прошлое позволяет находить аналогии, раскрывающие, возможно, форточку в таинственный завтрашний день. Вторая половина книги Юрия Афанасьева – размышления о русской истории, о тяжести прошлого, которое давит на сегодняшний день. Автор дает очень сжато, но дает образ русской истории, очерк, абрис, так лучше сказать, начиная с Киевской Руси, чтобы выявить основные черты русской истории, главные силовые линии, определяющие характер страны и народа. Можно спорить с оценками Афанасьева, с его анализом различных периодов русской истории и ее творцов. Но, несомненно, желание автора отвергнуть марксистскую отмычку, которая позволяла объяснять все, что нужно, и так, как нужно. Ему, автору книги, хочется найти вехи, которые позволили бы увидеть прошлое таким, каким оно было. Главы «Фатальной России», посвященные истории, демонстрируют в то же время растерянность, какая охватила не только народ, которого в какой раз уже лишили истории, но и самих летописцев, интерпретаторов, русских историков. Юрий Афанасьев, рассказывая о своей жизни, несколько раз повторяет, что, начав понимать суть коммунистической системы сравнительно давно, он, тем не менее, считал, что эффективно действовать в целях ее улучшения, а потом против нее, можно только изнутри, став частью системы, став членом партии. Так, как это он сделал. Юрий Афанасьев включается в очень важную дискуссию о возможностях и формах сопротивления тоталитаризму. Дело в том, что, действуя внутри системы, нельзя было не идти на уступки этой системы, нельзя было не стать ее заложником. Для историка это означало писать книги, в которых ложь была ингредиентом обязательным. И речь могла идти только о борьбе за возможность включить какой-то процент правды. Речь, можно так сказать, шла о количестве ложек меда, которые позволялось вносить в бочку дегтя. Сторонники действия изнутри системы настаивали и настаивают, что ложки меда меняли консистенцию дегтя, помогали воспитывать будущих противников тоталитаризма. Это, конечно, спорно. Бесспорно, и это признает Юрий Афанасьев, что сегодня из того, что было написано советскими историками за годы советской власти, очень мало выдерживает испытание правдой. И это одна из важнейших причин отсутствия сегодня представления о прошлом. «Фатальная Россия» — это признание автора в поражении. Он объявляет об отказе от политической жизни, обнаружив, что слишком любит говорить то, что думает, не боится предвидеть трудности. Иначе говоря, обнаружив, что не обладает качествами, необходимыми политикам. Это неудача, но, возможно, неудача плодотворная. Юрий Афанасьев, ректор Гуманитарного университета России, говорит сегодня о своем желании посвятить себя делу просвещения, работе историка. И можно только пожелать ему удачи, ибо, перефразируя известных деятелей, можно сказать, политики приходят и уходят, а историки настоящие остаются.
Разница во времени. Исторические рецензии 20 лет спустя.
Наша с вами история. Еженедельная передача «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. Слушая своих коллег из Петербурга и Парижа, я стал припоминать, какие же книжки по истории в последнее время прочел сам. На прошлой неделе их было две. В обеих речь шла о городе, где я теперь живу, о Мюнхене, и о нацизме. О первой, опубликованной на Лубянке, беллетристической версии, что один из главных нацистских военных преступников, шеф партайканцелярии и доверенное лицо фюрера Мартин Борман, был мужественным коммунистом и агентом советской разведки, в прошлом выпуске нашей с вами истории уже рассказывали автор этой современной чекистской фантастики Борис Тартаковский и мой московский коллега Дмитрий Волчек. В той же передаче свое крайне скептическое отношение к новой лубянской версии высказал и Павел Судоплатов, с февраля 41-го являвшийся заместителем начальника первого, это разведка, управления НКГБ СССР. После передачи мне довелось беседовать со слышавшей ее дамой, немецким советологом, впрочем, теперь уж это ремесло и не знаю, как именуют. Запомнился ее вопрос: «Слушайте, я все-таки не пойму, зачем им этот наш негодяй? Им что, своих не хватает?» Но на этот вопрос я уже пытался ответить в прошлой передаче. О новой лубянской версии можно лишь добавить, что, читая ее здесь, в Мюнхене, невозможно не заметить весьма смутных представлений автора о здешней топонимике. Один только пример. Курортное местечко Берхтесгаден, название которого известно не только интересующимся нацистикой, но и любому знающему немецкую географию, а в Мюнхене любому пацану, автор упорно перелицовывает в Бертсегаден. Впрочем, такого рода вольности в обращении не только с местной географией и историей, но и с современностью – не редкость, как я теперь вижу, в писаниях иностранцев о здешних краях и делах. С одной стороны, Мюнхен, о котором уже столько написано, взять хотя бы Фихтвангера или Мана, как бы провоцирует пишущую братью, в том числе и наших путешествующих соотечественников, часто проездом заскакивающих и в здешнюю баварскую глубинку. Знакомые по читанному и слышанному с детства имена и понятия, связанные с Мюнхеном, не только такие, как Гитлер или «Ночь длинных ножей», но и совсем другого рода, Тютчев и Кандинский, к примеру, порождают у заезжих письменников непременное желание написать что-нибудь эдакое, мюнхенское. А в результате в самых разных жанрах возникают опусы из класса туристической билетристики. Ну, невозможно же на самом деле, прогулявшись пару раз по Баварским Альпам и посидев недельку в мюнхенских пивных, всерьез писать о немецком национальном духе или о баварской идее. Все это, к счастью, не относится ко второй книге, которую я читал на прошлой неделе. Хотя она тоже написана иностранцами. Брайаном Демингом и Тедом Айлифом. Это изданный в Баварии по-английски исторический путеводитель «Гитлер и Мюнхен». Вообще, в Германии выходило и выходит немало книг о жизни при диктатуре нации. Что до города, удостоенного бесноватым фюрером титула «Штат дер Бевегунг» – «Город движения», национал-социалистического, разумеется, то лет 10 назад была по-немецки издана здесь книга Курта Прайса «Мюнхен под свастикой». Но путеводители, подобные тому, что написали Деминг и Айлиф, издаются обычно по-английски. Понятно, они рассчитаны в основном на иностранных туристов, упорно разыскивающих в баварской столице ту самую пивную, где начался пивной путч. Каждому хочется за кружкой местного светлого ощутить свое прикосновение к кошмарной истории. Кстати, тех наших слушателей, кому еще только предстоит посетить Мюнхен, могу, ссылаясь на путеводитель Деминга и Айлифа, предупредить. Не ищите понапрасну. Той самой пивной «Бюргер-Брой-Келлер» в начале Розенхаймер-штрассе давно уже не существует. На том месте красуется постмодернистский мюнхенский культурный центр «Гастайк», где часто звучит русская речь, музыка, демонстрируются советские и бывшие советские фильмы и спектакли. Ну а что до любителей путешествий по гитлеровским местам, то это почти как в старом советском стишке. Здесь, в Мюнхене, каждый камень Гитлера помнит. Благодаря путеводителю Деминга и Айлифа узнал я, что каждый день по пути на работу проезжаю мимо любимой квартиры фюрера в доме на Принц-Регентен-Пляц. Скромный вождь национал-социализма занимал там целый этаж, хорошенькая квартирка. Именно в ней и состоялся пресловутый мюнхенский сговор. А в мрачном здании высшей школы музыки была штаб-квартира Адольфа. В 2 минутах ходьбы от начальной школы, где учился мой сын, в хорошем состоянии сохранилась уютная вилла, подаренная личным фотографом Гитлера Хоффманом Еве Браун. Я подумал, представляют ли, скажем, москвичи столь же хорошо не героическую, а позорную историческую топографию города, в котором они живут. Ведь русских путеводителей, подобных книге Деминга и Айлифа, я не встречал. И еще об одном я подумал, когда читал эту книгу «Гитлер и Мюнхен». А читал я ее, когда по телевизору и радио рассказывали о приговорах суда в Потсдаме по делу правых экстремистов, напавших на общежитие иностранцев. Когда газеты пестрили сообщениями о раскрытии в Тюрингии подпольной организации, в тайниках которой обнаружены залежи материалов неонацистской пропаганды, а также боеприпасы и противотанковые мины. А может и правильно, подумал я, что книжки, вроде этой, хорошие, в общем, книги, в Германии издают только по-английски. Конечно, Бюргер-Брой-Келлер снесен. Но сколько еще памятных заведений эпохи пивного путча у нас в Мюнхене вполне процветает. Не дай бог, туда, в историческое паломничество по гитлеровским местам, начнет прибывать вся эта неонацистская шелупонь. Я понимаю, что иностранный язык в этом деле невеликая преграда. Но, может быть, и пропаганда исторического знания в данном случае излишня.
Разница во времени. Исторические рецензии 20 лет спустя. Над этим выпуском программы работали его режиссер Александр Аркадьев и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Вечером в пятницу группа неизвестных молодых людей, предположительно неонацистов, напала на Чистопрудном бульваре на участников народных гуляний, которые проводили так называемую ассамблею. Съезд партии «Единая Россия» в Москве сегодня, как ожидается, выберет премьер-министра Дмитрия Медведева новым лидером партии. В Москве сегодня также пройдет учредительный съезд политической партии «Демократический выбор». Три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями после ночной стычки на Болотной площади в Москве. Об этом сообщили сегодня утром в пресс-службе столичной полиции. Российское судно с грузом оружия на борту сегодня, как ожидается, прибудет для разгрузки в сирийский порт Тартус. Оружие предназначено для сирийской правительственной армии. Об этом сообщил в пятницу телеканал «Аль-Арабия». Агентству «Рейтер» эту информацию подтвердили и дипломатические источники в Нью-Йорке. В Египте движение «Братья-мусульмане» пригласило к переговорам независимых кандидатов и партии, чьи кандидаты не прошли во второй тур президентских выборов по результатам голосования 23-24 мая. Предметом переговоров станет кандидатура вице-президента и формирование коалиционного правительства. Студенческие группы, профсоюзы и правозащитники в пятницу обратились в Верховный суд канадской провинции Квебек с просьбой рассмотреть конституционность принятого на прошлой неделе закона о массовых акциях. Рассмотрение, как ожидается, состоится в среду. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начнет 31 мая недельное турне по странам Скандинавии, Кавказа и Средней Азии. Об этом сообщила в пятницу представитель Клинтон Виктория Нуланд. На северо-западе Пакистана 4 боевика были убиты сегодня утром в результате удара с американского самолета-беспилотника. В немецком городе Гамель вновь обострилась проблема с крысами. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, крысы вывели из строя городской фонтан, они перегрызли силовой кабель.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». В советское время, пишет господин Водкин, военная служба надолго оторвала меня от первомайских и ноябрьских демонстраций. Оказавшись сотрудником Большого проектного института, я увидел, власть боится народа. Накануне очередной годовщины институт получал из райкома партии чертеж будущей колонны с заданным числом шеренг и людей в каждой из них. Руки каждого участника предлагалось занять, слово каждого в письме выделено, лозунг, портрет, флажок, на худой конец некое подобие искусственного цветка. Все это оборудование было многоразовым. В ответ райком получал заполненную схему с указанием фамилии каждого участника. Взять с собой ребенка, товарища, выразить свою преданность любимой партии инициативно, присоединившись к любой другой понравившейся организации, не разрешалось. И вот более свежие воспоминания. Горбачев, Ельцин, Гавриил, Попов и Собчак спускаются с трибуны Мавзолея и становятся впереди шествия. Мелочь, но тогда она внушала надежду на другое будущее. Виктор Водкин. Спасибо за письмо, господин Водкин. Мог ли кто-то из нас предвидеть, что и в наши дни будут сгонять людей на демонстрации? Говорят о глупости нынешних вождей. Сгонять людей на эти спектакли – глупость. Разгонять скопления недовольных – глупость. Хватать и тащить в кутузку одиночек, гуляющих с белыми ленточками, и даже без оных – несусветная, мол, глупость. Это слово употребляют, чтобы сказать, что таким поведением путинизм вредит себе, вызывает раздражение и гнев даже у тех, кто до сих пор не имел ничего против него. По-моему, слово «глупость» не годится. Ведь что на практике означало бы «умность»? Умность – это уступки. Одна, другая, пока не придется сделать главную и последнюю уступку – уступить власть. А что это значит? Это значит оказаться за решеткой. Вот же в чем дело. Идет борьба. Путинизм демонстрирует не глупость, а силу, что он может. Своими спектаклями он говорит: «Мы можем вывести вот столько людей. Мы в состоянии их запугать и подкупить так, что выйдут, когда скажем, пойдут, куда скажем, и будут делать, что скажем». Как их собрать не имеет значения – запугиванием, обещаниями или чем угодно. Важен результат. Говорите, что они тоже, придет время, поднимутся на нас, возможно, но это будет завтра. Когда дойдет до этого, тогда и решим, что делать. А сегодня действуем вот так. И сегодня мы побеждаем. Помните песню «У советской власти сила велика»? Сегодня мы и есть советская власть. Пишет Владимир Александрович Чудов из Москвы. «А прошлое ясней, ясней, ясней. Как я обрадовался началу войны. Кончилась эта тягомотина дружбы с фашистами. Сейчас мы им покажем. Мне было 16. Как я огорчился, когда на марше в Братиславе 8 мая 45-го нам крикнули, что война кончилась. Как кончилась? Я же еще не герой. Мне было 20. Сейчас мне 87, и вот что я вижу. Великий Сталин в своей Великой войне одержал великую победу над двумя своими главными врагами. Первый – Гитлер, соперник, конкурент, объявивший претензии на мировое господство. Второй враг Сталина – советский народ, получивший, как говорят медики, повреждения, несовместимые с жизнью. Вождь оказался главным врагом народа. Помню, после демобилизации я прочел в газете, что у нас на каждого взрослого мужчину приходилось 3 женщины. Вот окончилась война, а я все живу одна. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. При таком раскладе прочность семьи – проблема наследственная, продолжает господин Чудов. Вот уже восстановилось гендерное равновесие, а половина семей у нас неполные. Безотцовщина плодит безотцовщину. Эхо войны. Наш этнос пик прошел, угасаем. Веселые и находчивые сваливают за бугор, а погоду в Святом Отечестве делают казнокрады, мздоимцы, докрышеватели. Страна в агонии, но по Сухову хотелось бы помучиться, помедленнее бы и поспокойнее. Спасибо за письмо, Владимир Александрович. Нам говорят, что такова, значит, плата за отсталость страны и за попытку преодолеть ее любой ценой. Наверное, в этом что-то есть. Любой ценой. Это особенность многих таких попыток в истории. Ту, в которой вы участвовали с оружием в руках, нельзя, по-моему, признать совсем неудачной. Иначе Россия не снабжала бы сегодня свободный мир таким отборным человеческим материалом. Мал золотник, да дорог, мал по нашим понятиям, а дорог по общечеловеческим. С другой стороны, да, казнокрады, мздоимцы, крышеватели. С обратным знаком, но та же энергия. Не похоже, что, как вы пишете, пик прошел, угасаем. Анатолий Иванович пишет: «Сергей, не знаю откуда, но из России точно. Зачем вы прочитали письмо «умной» в кавычках женщины, которая уехала из России в 90-м, а теперь занимается билингвальными детскими садами и школами в Германии? Кому нужен там русский язык, кроме ностальгирующих русских родителей? Двуязычие – это не два, не полтора. Детям надо ассимилироваться в немецкой среде. Зачем им эта немецко-русская каша? Вы покинули страну, обращается он к таким, как эта женщина. Зачем вашим детям русский язык, читай лишние проблемы в Германии? Для кого вы собираетесь сберечь родной язык, семью, традиции? откроете филиал России на территории Западной Европы, Австралии или Южной Америки, когда наша сладкая парочка тут окончательно все похоронит. Дорогие, мы вас рады видеть опять в России. Помогите нам, разбавьте немного процент дураков. Глядишь, и у нас наладится все быстрее. Слезайте с немецкой шеи уже. Пора поработать на родине, пишет Сергей. Он, как вы слышали, выговаривает мне, зачем я огласил письмо, которое ему не понравилось, которое он на моем месте отправил бы в корзину. Он, так сказать, осуществляет цензуру моей передачи. Цензура бывает разная, обычно предварительная. Она решает, что и в каком виде печатать, а что не печатать ни в каком виде, или печатать после внесения определенных исправлений. И бывает цензура последующая. Ее еще называют карательной. Это когда проверяют то, что уже напечатано, и наказывают за промахи. Ты должен предвидеть мнение цензора, когда он еще сам не знает, каким оно у него будет. Представляю себе, что было бы, если бы слушатели «Свободы» могли осуществлять предварительную цензуру. Написали об очередном исследовании качества высшего образования в мире. Сравнили 48 стран по двум десяткам показателей, включая государственные вложения и число опубликованных научных статей. В первую пятерку вошли США, Швеция, Канада, Финляндия, Дания. На 25-м месте после Испании и Украины, в связи с чем в одном из читательских комментариев говорится, то, что Украина в верхних рядах – заслуга СССР, а то, что США, Канада, Корея, Австралия, где я побывал, да и многие другие имеют качественное образование – брехня. С америкосами не о чем говорить, кроме трех тем – его работа, его семья, дом и секс. Они, дебилы, даже не знают, где та или иная страна находится, естественно, если он не географ. Слушатель «Свободы», приславший нам этот отзыв, просит нас высказаться. Качество образования, где бы то ни было, не предмет для спора, в котором на первое место выдвигаются личные впечатления или чьи-то мнения. Есть прямые и косвенные показатели, например, число опубликованных научных работ, ссылок на них в мировой научной печати, международные премии и знаки отличия за вклад в науку. В США, конечно, сколько угодно людей, не знающих, где находится та или иная страна. Их там может быть столько же, сколько и в России. Со многими из них действительно не о чем говорить человеку, для которого они все дебилы. Хаму любой национальности трудно общаться с обычными людьми, тоже любой национальности. Хаму любой национальности есть о чем потолковать, только с хамом же любой национальности. На худой конец пустят в дело кулаки. Письмо из Москвы пришло 15 мая. Вот сейчас вернулась из американского посольства, дали таки визу. Очередь наших на 90% юная, до 30 лет. Ездит молодежь и ездит, и смотрит, как там. И я вдруг поняла ясно до дрожи, а ведь если тут так и будет продолжаться, они же все свалят кто куда, они тут не будут кантоваться. И стало мне грустно за нашу страну. Теперь про чистые пруды. Вчера приходила туда комиссия Госприроднадзора. Посмотрели, понюхали и заключили. Нанесен ущерб экологии города на 1 000 000 рублей. Ну ладно. А до этого там многие годы наблюдалось скопление бомжей. Валялись на газонах, пили там, ели и прочее сопутствующее. В протестном лагере молодежь спокойная, даже радостная. Они не в кинотеатре, в предвкушении, что им покажут какую-нибудь штуку, ужасно модную и прикольную. Они тут сами эту штуку устраивают, и они счастливы. И белые ленточки уже часть их одежды, аксессуар, то есть это часть их жизни, продолжает автор. Потому что прикид для молодых – это и есть способ жить, мыслить, действовать. Они рано или поздно с бульвара уйдут, и там снова поселятся бомжи, и все будет хорошо. А эти с ленточками уедут, куда глаза глядят. Но самое главное, Анатолий Иванович, они не боятся. Начнут их всерьез пугать – уедут. Закроют границы, но там дети и деньги наших начальников. Вернуться, что ли, сюда? В библиотеке патриарха, которую чистили за бешеные деньги от обыкновенной пыли и песка, есть, среди прочих, книга Путябая, объявленная весьма ценной. На Чистопрудном бульваре протестанты кучкуются вокруг памятника Абаю, казахское посольство рядом. В Казахстане расстреляли демонстрацию в Жанаузене. И все это вьется белой ленточкой по ветру, черт знает как, белой финишной ленточкой. Слово «финишной» в этом письме выделено. Я понимаю людей, которые пишут, как эта женщина, что им грустно за их страну при мысли, что путинизм выдавит на Запад наиболее здоровую во всех смыслах молодежь. Понимаю их, но заранее радуюсь за эту молодежь. У нее есть выход, которого не было у их отцов, дедов, прадедов. Россия так и становится частью Запада. Вот таким способом. На Запад постепенно перемещается ее население. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Пишет Майк Ли. Здравствуйте. Хочу поделиться своими мыслями о Путине и сравнить его с другим кагибистом, Андроповым. Я живу в США. Недавно говорил с одним американцем, который интересуется политикой, хорошо знает историю и помнит Андропова. Конечно, вы догадались, что этот американец не американского происхождения, так как кругозор типичного американца дальше гамбургера не идет. Так вот, он сказал, что во времена Андропова ни одна американская газета не написала ни полслова плохого об Андропове. Наоборот, писали про него только положительное, что, мол, он интеллигент, любит джаз, пишет стихи. И это при том, что в его время отношения с США заострились до края. Прерву чтение этого письма, чтобы сразу сказать, что интересующийся политикой американец ввел в заблуждение нашего слушателя. Об Андропове в Штатах писали примерно так, как во всем свободном мире, как о жестоком правителе самой большой тоталитарной страны. Про Путина, пишет далее этот слушатель, тоже можно было бы сказать много хорошего. Дескать, спортсмен, знает иностранные языки. Но нет, про него говорят только плохо. И раз про него американские СМИ, а особенно «Голос из помойки» говорит плохо, значит, лучшего выбора для России в данный момент нет. А то ведь недаром хвалили в свое время Андропова. Сколько он пакости сделал. Привел к власти Горбачева, хотя знал, что это за птица. И не только Горбачева, но и вся его команда продвигалась по службе в 70-х при прямом содействии Андропова. Вместо того, чтобы посадить Солженицына, выслал его из страны. Правда, с Солженицыным вышла промашка. Вместо того, чтобы продолжать антисоветскую деятельность за бугром, он этого делать не стал, так как увидел, что американский империализм – зло еще большее. Так что России нужен Путин, и это подтверждается вашим гавканьем в его адрес. Но если бы вы похвалили Путина, тогда можно было бы сказать, что Путину не место в Кремле». Пишет из Соединенных Штатов Америки Майк Ли. Не уверен, что именно оттуда он пишет, и что он именно Майк, но это не важно. Пользуясь случаем, могу доставить ему неприятность. Маленько похвалю Путина. Он еще сила, но против него собирается, как туча в жаркий безоблачный день, стихия. При общении с той микроскопической частью глубинки, которая ездила и будет ездить в Москву для участия в революции, как она выражается, главное, что на меня действует, заключается именно в этом слове – революция. Будущее Путина незавидно, тем более следует отдать ему должное. Против социализма бунтует не только его разум, но, очевидно, и душа, отрицать наличие которой, пожалуй, не стоит. Какое красноречивое раздражение вызвал у него думец, вздумавший было потребовать национализации полезных ископаемых, спутав два существительных – недра и добыча. Медведев тот отделался красным словцом. А Путин? Путин сразу понял, что поднят вопрос, важнее которого в России все еще нет. «Заткнитесь», — сказал он красным и розовым, — «пока я у власти, по-вашему, не будет». Беда только, что от этого он не становится политически благочестивым человеком. Александр Булин сообщает, что он военный инженер с двумя высшими образованиями и пишет следующее. В начале 2000-х годов президент Путин установил месячные оклады чиновникам высшего эшелона в пределах 150-200 тысяч рублей, по тем временам баснословные, и аргументировал это борьбой против взяток. Школьный учитель получал 4-6 тысяч в месяц. Тем самым был грубо нарушен космический закон соизмеримости. Необходимо изучать космические законы и строить человеческую жизнь соизмеримо с ними, причем на всей планете. Радио «Свобода», пользуясь своей популярностью и развивая ее, взяло бы и организовало третью силу, объединяя всех здравомыслящих людей и идеи в интернете в единый стержень или кулак. «Лично меня, — продолжает господин Булин, — как и огромное число других людей, не устраивает то человеческое общежитие, которое существует на данный момент времени на планете. По полкам все раскладывать не буду, а в стратегическом плане скажу так. Здравомыслящим считаю того, кто желает принести неоценимую помощь людям, планете, космосу. Для фильтрации идей и действий необходимо создать по доброй воле совет планеты из выдающихся людей, чтобы не получилось, как с протухшей ООН. Примерно мыслю так. Основные силы направить на изучение мудрых космических законов, повторяет он, и применение их в едином законодательстве человечества. Деньги должны быть всего лишь инструментом, пишет господин Булин. Я не совсем понял, кто должен создать Совет планеты. Кто и по каким меркам должен отбирать выдающихся людей? И как быть с тем, что с выдающимися та же история, что и с обыкновенными? Сколько гениев, столько и мнений. Как этот совет будет фильтровать идеи и действия? Кстати, что значит фильтровать действия? Что значит желание оказать неоценимую помощь планете и космосу? С чьей точки зрения неоценимую? Вы считаете неоценимой помощью превращение денег в простое средство учета? А я, что это есть верное средство разрушить мировое хозяйство, всех сделать нищими. И точек зрения на неоценимую помощь великое множество. Как с этим быть? Как найти и нужно ли общий знаменатель? Может ли быть одно мнение и нужно ли оно одно? Я вспомнил, и не первый раз, а с таким удовольствием, будто первый раз, вспомнил я, как возвращается в Москву в семью из Петербурга Пьер Безухов. Целый месяц он жил столичной жизнью, общался с передовыми людьми в самых статусных салонах, слушал толки о лучшем устройстве Отечества, о преобразовании всей жизни на началах добра и справедливости, и вернулся в Москву с твердым убеждением, что остановка за тем, чтобы все благомыслящие, все хорошие люди объединились и стали действовать. Наташа слушает его разглагольствование и с радостью отмечает, что он посвежел, оживлен, увлечен. Для нее это важно. Толстой пишет о Пьере. И он продолжал говорить все то, что обычно говорят люди, желающие общего добра, когда находит на них такой стих. Это у Толстого против всех литературных законов. Писатель должен давать речь героя, а тут вместо речи и т.д. и т.п. Но таким способом Толстой дает читателю самое наглядное представление о том, что Наташе до лампочки рассуждения мужа, а важно ей только то, что он посвежел и, как ему кажется, обрел стержень в жизни. Так мать смотрит на ребенка. Неважно, что он лепечет. Главное, что здоров и жизнерадостен. Конечно, интернет, если в него глубоко залезть, может свести с ума кого угодно. Миллионы высказываний, суждений, мнений, концепций, теорий, гипотез, проектов и прожектов. Кто во что гораст, кто в лес, кто по дрова. Никакой дисциплины, никакого начальства, опеки, ни общего плана, ни ответственных за отдельные направления. Если же вы не совсем обычный человек, а по натуре большой единоначальник, которому только по чистой случайности не довелось управлять массами людей, если вы горите желанием направить человечество на путь истинный, то вид такого бедлама, как интернет, такой огромной, но ни на что не нацеленной силы, должен лишить вас сна и аппетита. Но в письме Александра Булова чувствуется все-таки другое. Ему лично не хочется власти над миром, а просто чтобы такое могучее средство лучше служило человечеству, уменьшало разброд и шатание. Беспокойство Булова – примета времени. Люди все лучше понимают, какие возможности открывает перед ними интернет, какое это может быть великое подспорье в борьбе за свободу, в борьбе со злом, со злоупотреблениями любой власти. Невиданная возможность миллионам мгновенно сговориться и сообща провернуть какое-нибудь дело. Умопомрачительная опасность для всех и всяческих партий жуликов и воров. Единственное, чего никогда не сделает интернет, и это, по-моему, можно сказать твердо, он не сделает человечество более просвещенным. Просвещение наводит порядок в мыслях, благородный порядок в мыслях, а для этого нужна особая среда и особый склад ума. Вам, как мыслителю, это меня поддевает Валентин Савицкий из Москвы, хочу задать вопрос, которому так много сейчас уделяют внимания, хотя он этого не стоит, пустой, потому что бесцельный. Это вопрос о гомофобии. Хотелось бы узнать ваше отношение к такого рода дискуссии. Это игра в политику? По теме о нормальной ориентации скажу, это пустоцветие, хотя и много талантов и порядочных. Одного не могу понять, зачем об этом вещать? Или кому-то зачем-то надо зажигать? Народная мудрость гласит, посади дерево, раньше в нашей школе этому учили. Построй дом, можно квартиру, но у дома другая суть. Роди сына. Или ради сына, не совсем я понял. Недавно услышал вопрос, говорится дальше в письме, почему сына, а не дочери? Сын – продление нашего рода, жизни. Это главное и доступное любому здоровому человеку. Конечно, при союзе, участии женщины. В этом ряду самое главное – дети. Венчаются только он и она, другого не дано природой. Может, найдете время откомментировать мой вопрос? Извините за настырность, кровь такая. Я родом из Крыма, прадед крепостной с Полтавщины. Воевал крымскую и остался в Крыму. В роду моем, как и у многих крымчан, и греки, и белорусы, и русские, и даже ногайцы. Мне кажется, страсти в Крыму несколько улеглись. Но наша славянская смесь от Руси всегда будет надеяться на славянское единство, братство и развитие. И тут однополярники нам не помощники. С уважением, Валентин Савицкий, Москва. Словом, однополярники, он, надо полагать, обозначает американцев. Как их богатых только не обозначают. Разумеется, Валентин, нечего и думать, что они могут поддержать ваши мечтания о славянском единстве, братстве и о чем там еще. Что говорить об американцах, если в самом славянском мире русские и панславистские мечтания никогда не находили серьезного отклика. Славянский мир отлично знал, да русские все славяне и не скрывали, что они спят и видят его под своим началом, что они в нем главные. Кому это может понравиться? Не уверен, Валентин, что мы с вами одинаково понимаем и слово «гомофобия». Вы, кажется, считаете гомофобией разговоры о людях лунного света, как их назвал один русский писатель XIX века, большой специалист по этой части. В действительности же гомофобия – это враждебность к людям, склонным к однополой любви. Эту фобию, эту враждебность в России не обсуждают, а возбуждают, разжигают. Хотят отвлечь внимание общества от воровства, бесчинства и распутства в высших правительственных и церковных кругах. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-00-6, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 159-А, Прага, 10, 102-00. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.